Сегодня мне хочется показать вам, что, оказывается, та точка зрения, которая, кажется, не считается церковной, оказывается, имеет огромное подтверждение в святоотеческом наследии и в наших богослужебных книгах. Эта точка зрения заключается в том, что в конечном счете все-таки Бог будет всяческое во всем, что конечного дуализма между Царством Божьим и гиенной дьявола не будет этого. Еще раз вам говорю, что вот в нашей энциклопедии даже весьма уважаемые люди, но пишут, что церковные учения в конечном счете заключаются в том, что грешники пойдут в муку вечную. Правда, там, к сожалению, не объясняется, что это такое грешники. Кто такое грешники? Кстати, вопрос чрезвычайно серьезный. Кто является грешником, кто является праведником? Вопрос, я бы сказал, гораздо даже более существенный, нежели вот то, какова, так сказать, мы умозрительно сейчас будем рассуждать о том, какова будет вечная участь человечества, всего человечества. Вот, к сожалению, еще раз вам говорю, о том, кто такой грешник, мало сказано. Потому что, в принципе, мы все понимаем, и само небо нечисто пред Богом. Само небо нечисто пред Богом. И все святые не по какому-то, знаете ли, лукавству, лицемерию или смиренничению называли себя грешными, а у них был открыт взор на подлинное состояние их души. И то, что они говорили из реального видения своего состояния. Когда Макарий Великий пишет: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотвори благое пред Тобою». Я ошибку допустил, да? Николи же. «Никогда же сотвори благое пред Тобою», так? То здесь не было никакого смиренничания. Когда Сисой Великий, просияв как солнце, умолял Бога дать ему еще время на покаяние, не думайте, что он перед смертью лукавил или лицемерил. И вообще я вам скажу, что все святые отцы в конечном счете приходили именно к этому состоянию, к состоянию видения того, что они, во-первых, действительные грешники, так, во-вторых, что они сами не могут избавиться от этого состояния без всесильной, благодатной помощи Божией. Кто же тогда грешник? О каких грешниках идет речь, когда говорится, грешники погибнут, а праведники просияют, как солнце? О ком идет речь? Друзья мои, это в высшей степени важный вопрос, касающийся вот реальной жизни каждого человека, и о чем нужно говорить, и нужно объяснять. Это же очень важно. А то, знаете ли, грешники – это кто? Это они, но не я же, конечно. У меня грешки только. Как Феофан Затворник, помните, вы наизусть уже помните это высказывание? «Сам дрянь дрянью, а все кричит, несмь, яко же прочие человецы». А сам действительно дрянь дрянью. Кто грешник? Если подойти к рассмотрению этого вопроса, исходя из Евангелия, прежде всего, так, и из того опыта духовной жизни, который предлагают нам святые отцы, то грешником, оказывается, является тот человек, во-первых, который не видит у себя грехов. Или, если и видит, то практически их почти не замечает, не придает им никакого значения. Более того, оправдывает себя во всех тех деяниях, которые действительно являются греховными. Почему называли впадшим в прелесть тех людей, которые уже думали, что они на небе? Почему они не видели себя грешниками? Они не видели у себя грехов? Кстати, обратите внимание, и нужно иметь это в виду, что когда мы говорим о грехах, то не смешивайте, что в это понятие входят как грехи в прямом смысле этого слова, так и гораздо более серьезные, может быть. Серьезные потому, что мы подчас не придаем этому значению. Те болезни духовные, которые присутствуют в нас. Я сейчас никого не осуждаю. Я что, значит, свободен от греха осуждения? Нет. Только мне что-то показали, о ком-то рассказали, и я весь пошел по зеленой улице. Видите, они видели болезни, то есть вот эти корни греха, которые присутствуют у меня. И этот великий святой, он действительно это победил, проявление их. Не позволял он себе гневаться, осуждать, лицемерить, завидовать. Не позволял, но видел болезнь, там присутствует. Видел и понимал, что в любой момент, только отступи от меня, вот сила Божия, отступи от меня, я тут же впаду. Все вы знакомы с патриарками и знаете немало случаев, когда подвижники, действительно великие подвижники, в прямом смысле слова, при том, которые достигали даже великих дарований Божиих, дарований, которые особенно пленяют взор мирских людей, чудотворения. Все, как чудо, мы все падаем в обморок, уже святой. Достигали действительно великих дарований Божиих, и чудотворения, и исцеления, и прозрения. Так, помните из патериков, что с некоторыми из них происходило. Здесь хорошее слово – падали. Падали. То есть впадали в какие-то дикие грехи, впадали в блуд, в убийство, кончали жизнь самоубийством. Причина – все одна и та же. Они уже видели себя святыми, не видели себя грешниками. Кто грешник? Тот, кто не видит себя. Не видит тех болезней, которые присутствуют во мне. И в любой момент, только обстоятельства, вот, изменитесь чуть-чуть, я могу впасть в любой грех. Самый, кажется, прекрасный человек, самый порядочный человек. Так? Измените обстоятельства. И потом говорит, Боже мой, это нельзя все представить. Не верю. Как это может быть? Почему святые отцы так превозносили, ставили во главу угла всей духовной жизни приобретение смирения? То есть того состояния, которое проистекает из видения вот этой своей греховности. Вы слышите? Не грехов даже, а греховности. Этой поврежденности своей природы. Видели, Господи, только Ты я, можешь мне помочь. Ты можешь меня спасти. Я не могу их сам исцелить. Я не могу. Хочу не осуждать. Держусь до первого телефонного звонка. Хочу не объедаться до первого стола. И так далее. Потому что корни все эти в нас вот, сидят. Эти язвы присутствуют. Поэтому не смешивайте. Грех, как совершенное деяние. Я обманул кого-то. Это грех. И присутствие вот этого вот обмана как такового, если хотите, который как язва сидит в моей душе. Наша задача христианская в чем состоит? Бороться с проявлениями этих ран, потому что только это помогает при условии смирения человека, то есть осознания себя, что я не могу сам это исцелить. При этом условии постепенно будет происходить исцеление души. Исцеление души от этих язв, от этих корней. Друзья мои, это очень важно знать. Когда я сплю, кажется, я не грешу. Прям святой, прям можно на небо. Проснулся и поехала. Тачанка. Одно такое любопытное явление, интересное, что иногда Бог по действительно большой просьбе человека, вот он находится, например, в каком-то, постоянно приходится обращаться в женском обществе, так может человек умолить, что называется, Бога, может Бог даровать ему в этом смысле бесстрастие, то есть отсутствие этой страсти. Может от какой-то страсти избавить в силу так, особых, может быть, особой внешней необходимости, если священник особенно, вы знаете, как это важно, особенно священнику, в высшей степени это важно. По молитвам, по подвигам, да, именно с трудом, Бог может даровать человеку избавление от какой-либо страсти. Однако это не означает, что человек достиг полного бесстрастия. То есть освобождение от всех страстей нет. Да это и нельзя, и не полезно. Если Бог бы нас освободил сразу от всех страстей, знаете, кем бы мы стали? Все скажут, ангелами. Нет, дьяволами. Дьяволами. В гордыню бы впали мы. Потому что то, что приобретено без труда, губит человека. Недаром еще древние греки говорили, все, что дается даром, способно развращать. Вот так, друзья мои. Значит, когда мы говорим о том, что грешники погибнут, я даже беру ту точку зрения, которая говорит о вечной гибели и вечном царстве, то надо понимать, кто грешники. Это люди, люди, которые впали в самомнение, или, как говорят, дмение, для которых уже и сам Бог уже фактически не нужен. Они уже святы. Вот это ужасно. Кто праведник? Кто праведник? Первым праведником оказался разбойник, распятый справа. Парадокс. Вы видите с христианской точки зрения, кто же праведник-то? Тот, кто достигает осознания, что мы достойные по делам своим получаем, что нам и мы даже и глаза поднять к небу не можем. Только помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Тот, кто увидит это, убедится – на опыте личной, своей, духовной жизни, убедиться, что меня не тронь, иначе пойдет вонь, то убедиться в этом. Вот, оказывается, смириться и обратиться к Богу. Господи, помилуй. Вот кто праведник. Степень праведности может быть очень различная. У разбойника одна степень. Он перед уже кончиной увидел это, раскаялся, смирился, обратился к Богу. «Ныне же со мной будешь в раю». Так? Другие в течение долгой жизни, подвигами и молитвами, слезами и покаянием достигали уже глубокого видения своей греховности. Разбойник увидел что? Что у него руки по локоть крови. Вот что он видел. Нельзя же предполагать, и нечего даже и думать, что он там видел сокровенное, что в его душе. Подвижники достигали глубины видения, глубины поврежденности своей души. То есть достигали глубочайшего смирения, глубочайшего видения своей падшести, и тем с большей силой и ревностью обращались к Богу. Господи, помилуй, Ты мой Спаситель. Вот кто праведник. А помните, я уже говорил, представьте, опросите вот представителей всех религий, кто спасется, кто праведник, кто все исполнит, все требования данной религии. Исполнит. Можно, оказывается, исполнить все, все, но не приобретя смирение, превратиться в дьявола. Помните знаменитую, потрясающую совершенно, 13 главу послания апостола Павла, первого послания Коринфянам? Помните потрясающую совершенно, где он говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, а не имея любви, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всякую веру, так что могу и горы передвигать, а не имея любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Он говорит о любви. Святые показали, что любовь, истинная любовь, правильная любовь, спасительная любовь может быть, может появиться, возникнуть и самого человека всего охватить. Только, слышите, на почве приобретения смирения, истинного смирения. Там, где нет этого смирения, где нет борьбы с собой, со страстями, где нет видения греховности и своего бессилия самому искоренить их, там эта любовь какая? Прелестная. Почему, может быть, помните, я в прошлом году так неоднократно говорил и опять говорю, вот тот же вышла книга Порфирий Кавсакалевит, о котором восторгается вся Греция, и у нас полно это все. Не боритесь со страстями, не обращайтесь к Богу, чтобы Он исцелил вас, не просите Его избавить от греха, любите Бога. Это что такое? Это что такое? Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Вы слышите? Любит. Любовь есть следствие, а здесь начинается с чего? Не беспокойтесь, не боритесь. Любите Бога. Откровенное, прелестное заявление. Глубоко, глубоко, в корне ошибочное. Зато все восторгаются. Ура! Со страстями можно не бороться. Я люблю тебя, Господи. Где ты там, в созвездии Альфа Центавры? Вот так, друзья мои. Это очень важно. Значит, понять, кто праведник и кто грешник. Для того, чтобы немножко нам можно разобраться. И в решении вот этого вопроса о том, как же все-таки решается вопрос о том, Бог, если Он есть любовь, помните, я вам говорил, и премудрость, то как же Он может дать жизнь, бытие человеку, о котором Он точно знает, что Он свою свободу определит ко злу. Точно знает и дает бытие. Может родиться, может не родиться человек. Вопрос серьезнейший. Итак, сегодня я хочу вам предложить целый ряд фактических фактов, высказывания святых отцов, их рассуждения, да, которые сводятся к тому, что они утверждают, что в конечном счете никакого дуализма не будет. Будет Бог всяческой во всем. В конечном счете произойдет исцеление всех от этих страшных язв. Всех. Но правда, по-разному. Один у одного дом устоит, другой у другого из соломы и сена сделанный сгорит. Сам спасется, но как бы из огня. Как из огня спасается? Он в постель лежал в чем? В одном бельишке, в одних трусиках, и выскочил. Ой, спасся, дом рухнул. Успел, но как бы из огня. Спасение, оказывается, возможно. Возможно. И они говорят, все в конечном счете спасутся, но только надо понимать, что это значит. Итак, сегодня, вопреки вот этой установившейся точки зрения, что праведники, не утверждай, кто это такое, спасутся, грешники погибнут. Да, вопреки этому мы находим множество свидетельств отцов, которые говорят прямо противоположные. Я сегодня вот хочу вам предложить, чтобы вы были знакомы с этой точкой зрения. И в силу того, что святых отцов, которые говорят об этом, множество, а не так, как мне один подскочил, что вы говорите, это один Григорий Ниский. Я говорю, один Григорий Ниский, да? Перечислить тебе? Сколько святых говорит? Сегодня я вам перечислю. Так что это не мнение единичное, а единичные мнения у святых отцов подчас бывают ошибочными. Ошибались? Да, конечно. Каждый человек может ошибаться, в том числе и святой. Не ошибается только римский папа. Да. Когда последующий папа опровергает то, что сказал предыдущий. Вот так. Сегодня я хочу вам предложить. Кстати, материал этот вы можете взять вот из посмертной жизни Осипова. Он там был, говорят, все осмотрел, все выяснил, там, допросил там всех, да, и потом решил все-таки кое-что написать. Для того, чтобы простые смертные люди могли познакомиться с этим. Ну, сегодня я просто хочу вам кое-что зачитать, объясняя кое-что, для того, чтобы мы могли уже сами непосредственно познакомиться с этим. Итак, речь идет о данном вопросе. Начну с того, что апостол Петр пишет: «Христос, находящимся в темнице, сойдя, проповедал». Это схождение в ад, которое мы отмечаем Великую Субботу, да, является актом, я бы сказал, предшествующим, великим актом, предшествующим воскресению Христову и, таким образом, воскресению всеобщему, сойдя в ад, проповедовал. О некоторых вещах тут нужно сказать. В чем эта проповедь Спасителя, кому была обращена? Он сам пишет, апостол Петр: «Некогда непокорным, ожидавшему их Божию долготерпению, погибшим при потопе во времена Ноя, мертвым, это апостол Петр называет, мертвым». Представляете, кому проповедовал? Странно, что проповедует мертвым. Преподобный Максим Исповедник объясняет слова апостола Петра о сошествии Христа в ад, писал следующее. Писание называет мертвыми людей, скончавшихся до пришествия Христа, например, бывших при потопе, во время столпотворения, в Содоме, Египте, а также и других, принявших в разные времена и различными способами многообразные возмездия и страшные беды божественных приговоров. Эти люди подверглись наказанию, интересно, дальше мысль, обратите внимание, не столько за неведение Бога. Видимо, Максим Исповедник считал, что многие действительно просто не знали, так воспитаны были. Не столько за неведение Бога, сколько за обиды, причиненные друг другу. Ой, страшный грех, друзья мои. Вы знаете, любой другой грех, но человек может изгладить покаянием, когда обиду нанесет другому. Походи за тем, за этим человеком, чтобы он тебя простил, и у тебя с души камень свалился. Это один из тяжелейших грехов, когда мы наносим обиды друг другу. Им, этим мертвым, и была благовествуема, по слову апостола Петра, великая проповедь спасения. Когда? Когда они уже были осуждены по человеку плотью, то есть восприняли через жизнь во плоти наказание, опять-таки, за преступление друг против друга. Для того, чтобы жили по Богу Духом, то есть, будучи в аде, восприняли проповедь боговедения, веруя во Спасителя, сошедшего в ад, спасти мертвых. Видите, кого спасти? Не праведников, как мы привыкли говорить. Слышите? Это любопытное же дело. Сошедшего в ад спасти мертвых. Воскресением Христовым ад перестал существовать. Именно как тюрьма, из которой невозможно выйти. Сокрушены, разрушены были верии адовы. На утренней Страстной Пятнице такие слова там слышим. «Рукописание наше на кресте растерзал еси, Господи». Какое рукописание? Ну, грехов. «Растерзал еси, Господи, и вменився в мертвых, тамошнего мучителя связал еси, избавль всех от усмертных воскресением Твоим». Всех. Это что такое? В субботу, Великую Субботу, царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Слышите, как интересно? Сейчас царствует, но не вечнует. Эта мысль повторяется во множестве текстов Актоиха, Триоди, Постный и Цветной. Христос, что поется на Пасху? Вот только что. Умертвил и смерть. Смертью и смерть поправ. Смертное жилище разори своею смертью, смертью днесь. А в пасхальном слове, которое произносится от имени Иоанна Златоуста, «Никто пусть не боится смерти, ибо освободила нас смерть Спасителя. Он истребил ее, быв объят ею. Он опустошил ад, сошедшего ад». Вы слышите? Опустошил. Слыхали когда-нибудь такое? Опустошил, сделал пустым. Так пустым или не пустым? Пустым опустошил ад, сошедшего ад. Огорчил того, который коснулся плоти его. Где твоя смерть и жало? Где твоя ади победа? Воскресе Христос, и ты не извергся, воскресе Христос, и подуши демони, воскресе Христос, и радуются ангели, воскресе Христос, и жизнь жительствует, воскресе Христос, и мертвый не един во гробе. А чем же это такое, мертвый не един во гробе? Что, видимо, Христос теперь воскресит всех, а потом раз и грешников вечный ад. Да? И что, для чего же воскресить? Для того, чтобы потом они наследовали бесконечные мучения, да? Неужели контекст не виден? Он опустошил ад, сошедший в ад. Опустошил. Почти дословно эту мысль высказывает святитель Епифаний Кипрский. Посмотрите, что он пишет. «Жизнь же наша, Христос, за нас пострадавший, чтобы нас разрешить от страстей, вы слышите, и умерши плотью, соделаться смертью смерти, чтобы сокрушить жало смерти, снисшедши в преисподнюю, сломить адамантовы запоры». Вы слышите, какие сильные выражения. «Соделав это», по сути, чем заканчивает мысль Епифания Кипрский, «соделав это, вывел он пленные души, и ад соделал пустым». Ни единого во гробе. Во гробе речь идет не о земном гробе, сами понимаете же. Во гробе, то есть в аде. «И ад соделал пустым». Амфилохий Иконийский. «Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище». И дальше. «Все были отпущены. Все побежали за ним. Высиял свет, и рассеялась тьма. Ибо можно было видеть всякого узника, узревшим свободу, и всякого пленника, радующимся о воскресении». Святой Афанасий Великий, если хотите, столб православия, в своем пасхальном послании, тоже и у него есть пасхальное послание, ну, вы это знаете, говорит: «Он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада». Весь род человеческий, не избранную кучку, весь род опять. Святитель Иоанн Златоуст, говоря о том же, пишет: «Ибо они, эти адовые темницы, были поистине темными, пока не сошло туда солнце справедливости, не осветило и…» Дальше поразительные вещи говорит: «И не сделало ад небом, ибо где Христос, там и небо». Какой ужас! Недаром Феофил Александрийский, злостный его противник, там в знаменитом, печальной знаменитости соборе под дубом в 403 году, прицепился к этому, не обвинил Иоанна Златоуста в оригенизме, в оригенизм. Какой же тут оригенизм? О чем Ориген, я надеюсь, вы знаете, о чем он проповедовал? О круговращении бытия. Если хотите, то, что, о чем говорили стоики. Стоики говорили. Кстати, об этом же говорят буддисты. Круговращение бытия. Когда проходит полный круг бытия, так сгорает и вновь возрождается, и вновь повторяется то же самое. Апокатастасис пантон. Восстановление происходит всего. И опять на миллиарды лет, и опять погибает, и все без конца повторяется. Ничего здесь нет. Афанасий Великий утверждал великую истину. Полной и окончательной победы Христа над адом, сделавшего ад небом. Мало этого, святой Ефрем Сирин даже и не сомневается, пишет, что во гласе Господа, это он говорит о сошествии в Великую Субботу, во гласе Господа ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу. Какому? Во втором пришествии. К последующему его гласу, который совершенно упразднит его. Да что, они сговорились, что ли? Совершенно упразднит его. Как интересно. А Исаак Сирин? Если человек говорит, что лишь для того, чтобы явлено было долготерпение его, мирится Бог с ними, грешниками, здесь, с тем, чтобы безжалостно мучить их там, грешников, такой человек думает невыразимо богохульно о Боге, такой клевещет на него. Ну-ка, скажите посильнее. Богохульно думает, клевещет на него. Он продолжает. Не для того милосердный владыка сотворил разумные существа, чтобы безжалостно подвергнуть их нескончаемой скорби. Тех, послушайте, тех, о ком он знал прежде их создания, во что они превратятся после сотворения, и которых он все-таки сотворил. Слышите? Прямо отвечает на вопрос, который всегда мучил, беспокоил, по крайней мере, всех. Как же такое? Бог любовь дает бытие тем людям, которые пойдут в муку вечные. Ух, как здорово! Любопытно, что даже святитель Игнатий Брянчанина, который, вы знаете, был очень строг, и который говорил, только православные спасутся. И там всех называл католики, лютеране, магометане и так далее. Он-то что даже писал? Я помню, когда прочитал, то даже удивился на него. Он писал, лишенные славы христианства не лишены другой славы, полученной при создании, а не образ Божий. Понятно? Ни о какой славе образа Божия не может быть речь, находясь в преисподней. Какая слава человека, который в вечных муках ада. Даже он такие вещи говорит. Святитель Иннокентий Борисов в своем слове в Великую Субботу вот что говорит. Что было предметом проповеди в аде? Апостол не говорит об этом прямо. Но что другое могло быть предметом проповеди Спасителя, кроме спасения? Конец дела показывает и существо его. А концом проповеди в аде для самых упорных душ, каковы современники Ноя, долженствовало быть по ясному свидетельству апостола то, чтобы они, суд прияв во время потопа по человеку плотью, пожили теперь после проповеди Христовой духом. Вот как понимает. Те, которые ожили духом, не могли уже быть оставленными среди жилища смерти. И победитель смерти, сошедший в ад, один, долженствовал извести с собою многих. Если бы кто касательно сего усомнился дать полную веру аду, жалующемуся на то, что он при всем случае погубил еси мертвецы ими же царство от века, не может усомниться в свидетельстве церкви, которая несомненно воспевает, что сошествием божественного жениха ея в ад истощены вся адово царствие. Ну, видите, по-моему, много я вам привел авторитетных высказываний. Да, но это далеко не все. Было бы прям очень интересно специально заняться и просмотреть святых отцов в этом плане. Вот здесь я вам около десятка. Хочу сказать, сошествие в ад Христа – это не моментальный акт сиюминутный. Сошел не только к тем, кому повезло в этот момент находиться. Через час умер какой-то, кто-то такой, уже поздно, голубчик. Сошествие Христа в ад – акт вневременной. Вериадовы разрушены, адамантовы запоры уничтожены. Все, теперь отныне все и всюду, кто бы ни находился, усопшие, теперь видит Христа. Ад сошествием Христа туда сделался небом, ибо где Христос, там небо. Вы слышите, какие вещи? Вопрос возникает такой. Можно было бы на этом остановиться, но нам с вами, может быть, и стоит все-таки поговорить. Но как могли войти туда, то есть спастись, люди, которые не приняли крещение, не могли причаститься. Не было же крещения, не было причастия. А ведь сам Христос же сказал в отношении и крещения, и Евхаристии, кто не примет, не может видеть Царство Небесное. Вот. Каково здесь, каков ответ здесь? Есть, оказывается, путь спасения, когда человек может приобщиться дарам этих таинств особым путем. Особым путем. Григорий Богослов высказался даже так, что путем огненного крещения есть путь, ветхозаветный путь человечества. Григорий Богослов говорит, путем огненного крещения. Осторожно так говорит. Он писал, может быть, они будут там крещены огнем. Крещены огнем. Этим последним крещением, самым трудным и продолжительным, которое поедает вещество, как сено, и потребляет легковесность всякого греха. И объясняет это. Иные даже не имеют возможности и принять дары крещения, или, может быть, по малолетству, когда в детском возрасте не крестили еще, как правило, или по малолетству, или по какому-то совершенно независящему от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются принять благодати. Последние, не принявшие крещение, не будут у праведного судьи ни прославлены, ни наказаны, потому что хотя и не запечатлены, однако же и не худые, ибо не всякие недостойные чести достойны уже наказания. То есть опять говорит о возможности спасения. Надо, друзья мои, еще помнить, что и стоит отметить, что некоторые отцы писали одновременно и о спасении всех, и писали «праведники спасутся, грешники погибнут». И то, и другое можно найти в их творениях. Вот, пожалуйста, тот же Ефрем Сирин, который говорил, что Господь совершенно упразднит ад, писал такое. Он праведников вознесет на небо, а нечестивых ввергнет в гиенну. Святитель Иоанн Златоуст говорил, что сошествием Христа в ад он его сделал небом, писал, «Ибо и грешникам надлежит облечься бессмертием, не к славе, но чтобы иметь всегдашнего спутника тамошнего мучения». Кстати, вот эти их высказывания некоторых отцов, как Ефрем Сирин говорит, «нечестивых верных гиен», это еще ничего не говорит, что они будут там вечно. Слышите? Это еще... Да, вернуты в гиену? Верно. Вечно? Ой, вопрос. А вечно сейчас еще я вам скажу. Да. Макарий Великий, например, прямо писал, что они не могут избежать страшного всепожирающего огня, но и души, и тела их будут вместе осуждены. У святых отцов, я опять вам напоминаю, нет одного и того же, ну, ответа, одного учения о вечной участи человечества. И то, и другое видим. И то, и другое. Чем объяснить? И какому выводу можем принять? Первое, конечно, первое, о чем мы знаем, что нельзя забывать. Действительно, это тайна. Кстати, Бердяев, которому я никакой симпатии не имею, тем не менее правильно написал. Проблема ада есть предельная тайна, не поддающаяся рационализации. Мы касаемся той области бытия, которая выходит за пределы нашего понятийного мира. Это первая, может быть, и главная причина, что мы не можем до конца понять и разрешить этой антиномии. Но скажу вам так. Действительно, это тайна. Но запомните, пожалуйста, запомните. Христианство, как религия, вовсе не имеет своей целью открыть все тайны. Знаете, как ребенка, ему важно узнать, а где там, а что там. Любопытство – это одна из страстей нашего человека. Мы все ищем узнать даже то, чего нам совсем не нужно. Любопытство именно. Христианство вовсе не имеет своей целью открыть нам тайны будущей жизни. Совсем нет. Его задача, христианство, другая – помочь человеку правильно войти в эту вечную жизнь. Войти туда. Войти как сын Божий, войти, а не как вор, перелезть через забор. Вот. Так что вот это познание того мира, оно, во-первых, невозможно. Во-вторых, кстати, скажу вам, не полезно. Знаете, не полезно. Нам знать очень много вещей не полезно. Поэтому, когда богословие лезет вот в эти все тайны, а их много у богословия проблем понаставлено, тьма, о которых ведутся нескончаемые споры, обвинения друг друга, просто приходится глубоко сожалеть. Не полезно нам многие вещи знать. Вы обратили, наверное, внимание, что в истории Церкви совсем немного было случаев, когда Господь открывал человеку время его кончины. Очень немного случаев. Некоторым открывал прекровенно: «Помни день воскресный». И бедный человек каждое воскресенье готовится, каждому воскресенью готовится. Потом точно так оказывается. «Помни там 19 число». Какого месяца? Опять не сказано. Точно умирает 19, но через сколько месяцев? Редко кому открывал Господь день его кончины. Почему? Неужели мы не понимаем, что с нами будет, когда сказать: послезавтра в 11 часов ты умрешь? Что со мной будет? Что вы? Некоторые с ума сойдут, если ты твердо. Другие не знают, каких преступлений наделают. Третьи в отчаянии будут. Нельзя нам даже сказать. Так что открыть тайны будущей жизни – это совсем не полезно для человека. и невозможно, и не полезно. Почему отцы писали, у святых отцов встречаем и то, и другое? И учение о вечных муках, и учение о всеобщем спасении. В чем дело? Я вот попытался так это немножко осмыслить, и вот примерно в таких вот положениях могу ответить на этот вопрос. Одни отцы говорили о вечности мучений. Почему? Многие из них даже интуитивно, чисто интуитивно, отказывались решить этот вопрос. Отказывались. Но действительно очень трудно. Отказывались. И поэтому просто повторяли слова Священного Писания, говорящие о вечных мучениях. Просто. Повторяли и все. Не отвечали на главный вопрос. Как же это Бог, будучи любовью и премудростью, дает жизнь тем, которые пойдут в муку вечную, нескончаемую? Вопрос же, правда? Как? Они его не затрагивают. Просто говорят и все. Второе. Они говорили о вечных муках по любви к тем людям, с которыми соприкасались. По любви. Какой любви? Ну, скажи дураку, что вечных мук не будет. Ура! Идиот, идиот. Но, к сожалению, этот идиотизм так глубоко сидит, что диву даешься. Ура! Что ура, не понимает. Хотя бы только сказать, а ты согласен? Вот тебе дадут триллионы, чего тебе. Царем будешь, я не знаю кем, но перед этим ты один час, уж не говорю даже сутки, побудешь в руках садистов, которые поковыряют тебе в зубах, еще кое-где и прочее. То есть страшные муки тебе придется перенести. Только вы знаете что? Только тот, у кого... Ну, не знаю, ума, наверное, нет согласиться на это. Другой скажет, боже мой, я в шалаше буду, мне ничего не надо, последний отдам, только избавьте меня от этих дьяволов. Только избавьте меня от этих дьяволов. Вот что такое гиенна. Вот, оказывается, что такое. И даже если эти страдания будут не вечные, какой ужас побыть там. Поэтому святые отцы по любви предупреждали, говорили, мука вечная будет. Как помните, неоднократно говорю, как мать говорит своему сынишке, утонешь, не приходи. Вот. Понимаете? Вот по какой причине многие отцы говорили прямо о вечности мук. И даже вот видите, как Иоанн Златоуст, который прямо сказал с одной стороны о спасении всех, об опустошении ада, с другой говорит, нет, пойдут грешники в гиенну. Смотря когда, смотря кому, из каких целей, педагогических, если хотите, педагогических целей говорили. И еще один момент, очень важный, который, кстати, вам как богословом нужно иметь в виду. Нередко у нас происходит смешение канонических пределов Церкви, так, с пределами Церкви Тела Христова. Что такое канонические пределы? Крещен? Нет. Давай. Интересно, кто крестил разбойника? Христос крестил апостолов? Саму Богоматерь? Сколько некрещенных, которых мы прославляем. Все ветхозаветные праведники. Сколько христианских мучеников. Таинство крещения. Вот, с погружением, баптизо, погружаю. Так, таинство крещения, соответствующим обрядам все, над многими не было совершено. Но мы их прославляем как святых и великих святых. Но очень легко смешать канонические пределы церкви сам сущностными пределами. И тогда получается так, что все те, кто канонически не оказался в церкви, значит, погибнут. Это может произойти? Да, это легко можно смешать. Почему другие отцы писали о спасении, возможности спасения многих или даже всех? Даже не христиан. И даже всех людей. Почему они писали это? Первое. Они не находили другого ответа на вопрос. На какой вопрос? Повторяю вам. Как это Бог-любовь может дать бытие тому, кто пойдет на нескончаемые муки? Не находили другого ответа. Второе. Опять-таки, внутренне познав божественную любовь, ощутил ее, они даже не могли себе представить этого, чтобы кто-то находился в вечных муках. Даже представить не могли. Он, как я вам приводил, о сердце милующем Исаака Сирина. Тот факт, что многие затем спаслись, не приняв ни одного таинства, они, значит, понимали, что сущностные границы церкви гораздо шире канонических. То есть, что вхождение в церковь возможно без канонического вхождения. Но как? При каких условиях? Как какое-то исключение, естественно. Сами понимаете, не по небрежности, не по невниманию, а потому что люди, как ветхозаветные праведники, не могли. Многие мученики, но они не могли. Они уверовали только вот, только здесь, во время истязания других мучеников. Или как во времена еще Христа. Так? Не могли они еще. То есть понимали, что вот это крещение, совершаемое церковью земной, и с чем, к чему оно сводится? Священник совершает это. Священник, дар благодати дает Господь. И дар благодати когда дает? Когда, помните, когда мы с вами говорили? Дар благодати крещения получает человек только тогда, когда имеет веру и дает обещание отречься от сатаны и всех дел его, и обещает Богу добрую совесть. В противном случае, помните, наверное, да? Люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Ух, как отцы пишут. Мы, конечно, в это не верим. Как-то главное крестить. Вот. Они это прекрасно понимали, что дар благодати крещения Господь дает. И поэтому тем людям, которые по объективным причинам не могли принять крещение здесь, но по своему духовному состоянию были способны принять, они, оказывается, могут получить там. И мы их прославляем. Мученика, который вот только что буквально издевался над мучеником, который, увидя это, вдруг сказал: «Я исповедую Христа», и которого подвергли мучениям христиане. Христиане брали его тело как святое, носили в диптих, прославляли, а он не был ни крещен, ни причащен. Представляете? Эти святые понимали, что есть, оказывается, разница между каноническими пределами и пределами церкви. И, наконец, еще обращаю ваше внимание. Вот я вам сколько перечислил этих святых, так? Как вы думаете, когда они писали о спасении всех? То, что они, наверное, Евангелие не знали, наверное, да? Или что, они сознательно противились учению Христа? Да? Сознательно противились учению церкви? Да? Что за безумство? Да если бы это было, их никто никогда к лику святых бы не причислил. То есть они понимали, что это их учение не противоречит Христову учению. Вы слышите? Друзья мои, это очень важно. Вот таким образом учение о полном и окончательном уничтожении ада, вечности ада, содержит очень многих святых отцов. Ну, я его вот перечислял. У Григория Ниского, родного брата Василия Великого, он первый, я бы сказал, с такой силой, который заявил об этом. Григорий Богослов прямо говорит об огненном крещении, который там для многих станет спасительным. Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Епифаний Кипрский, Амфилохий Иконийский, Исаак Сирин, Максим Исповедник. Вы слышите, сколько отцов? Единичное мнение, да? Оказывается, а сколько в богослужебных книгах мы находим? И хочу также напомнить вам, на Пятом Вселенском Соборе, когда было подвергнуто осуждению учения Оригена, это 553 год, помните? Оригена. Никто ни словом не обмолвился. Давайте анафематствуем и Григория Ниского, который учил о том, что в конечном счете произойдет всеобщее спасение. Никто. Что это такое? Что за странность? Все прекрасно о чем знали. Да мало этого. Наступил Шестой Вселенский Собор. Так, и на нем святитель Ниский вместе с Григорием Богословом и Иоанном Златоустом были названы, ну, я бы сказал, особо выделены в нем, как особые святые. Хотя, помню, напоминаю вам, Иоанн Златоуста Феофил Александрийский осуждал в оригенизме. А на Седьмом Вселенском Соборе в 787 году этот Григорий Ниский, зачинатель этого учения, как бы, был назван отцом отцов. Это что такое интересно? Я вам хочу сказать. Видите, как церковь? Церковь. Вывод. Вывод какой? Есть два параллельных пути. Я бы сказал, два параллельных мнения учения, параллельные учения. Одни отцы учат о том, что будет и рай, и ад. Другие отцы говорят, что гиенна не вечна. Подвергнутся ей, да, но не вечно. Царствует ад, как в Великую Субботу, вот, недавно. Царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Вторая линия. И идут параллельно, не противостоят даже друг другу, а параллельно существует в учении церкви. Вы слышите? Не осуждая друг другу причем. Вы слышите? Поразительно, отцы. Все знали, что они пишут. Он целый десяток. Вы слышали когда-нибудь, чтобы они осуждали друг друга за эти вещи? Чтобы одни говорили, вы супостаты, учите о вечных муках. Другие сказали, вы еретики, говорите, что все спасутся. Если бы сейчас бы их сюда, мы бы им показали, где раки зимуют. Да, как они смеют такое учить? Никто. Спокойно принимали. Да, это тайна. Возможно, так. Но знаете, в чем они все сходятся? И те, и другие. Все были убеждены, что вечная участь человека будет наилучшей, исходя из его духовного состояния. Ибо Бог есть любовь. В этом они сошлись. Говорят, что две параллельные линии не пересекаются. Вот пересеклись. Наилучшей, исходя из его духовного состояния. Теперь два слова о вечности. Да, как раз у нас хватит на два слова. Я не взял, но, по-моему, это в книге «Исход», кажется. Ну, не важно. Там, где описывается следующее в Ветхом Завете. Для нас это очень важно, что в Ветхом Завете, потому что слова «вечные», «вечные мучения» идут уже оттуда. Идут. Сам Христос постоянно апеллировал к чему? К Ветхому Завету. Указывал, даже цитировал, если хотите, пророков и прочее. Говоря о вечности мучений, сам Христос. Что же там мы читаем? Любопытнейший эпизод. Именно. Если раб через 7 лет не захочет уйти от хозяина, когда его отпускают, то он остается у него навечно. И когда наступает 50-й год, помните, 7 седмиц, тогда он освобождается. Слово «вечное», оказывается, в Ветхом Завете-то употребляется в каком смысле? Как длительный период, 50 лет. Представляете, кем он освобождается-то уже? Ему там 70-80, не знаю, лет. Сколько, представляете? Навечно остается, и в 50-й год он освобождается. Это очень, очень, кстати, показательно. Показательно в каком смысле? Вот, оказывается, смысл слова «вечный», который употребляется, который имеет место в ветхозаветном тексте, и который бесспорно, как бесспорно, был известен всем людям, которые воспитаны были на ветхозаветных текстах, в том числе и самому Иисусу Христу. Можно полагать, что именно слово «вечный» именно в таком смысле и употреблялось. К этому, как видите, есть основания. Основание, во-первых, библейское, во-вторых, та совокупность множества отцов, которые прямо говорят, что эти вечные мучения не будут бесконечными. Они будут? Да. Бесконечны? Нет. Будет Бог всяческое во всем.